Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, я вас приветствую. Это «Отличная семья», где мы будем, где мы делаем тему сиротства понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня у нас будет такая огневая тема, как я уже сказала нашим спикерам. «Кризисная семья». Вот что это, кто это, мифы, реальности, помощь. Вот об этом будем разбираться в нашем эфире. Насколько кровная семья может быть поддержкой или, наоборот, проблемой для приемных семей, для самих детей-сирот, вообще для детей. В общем, вопросов у нас много, сложностей тоже. И давайте мы все-таки представим наших замечательных спикеров, которые будут нам помогать с этой сложной темой разбираться. Это директор фонда «Дети наши» Варвара Пензова. Варвара, приветствую.
Добрый день.
Добрый день. И руководитель Смоленского подразделения этого же фонда Анна Казанцева. Анна, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Да, взаимно рада. Добрый день.
Да, так совпало, что сегодня у нас 8 число, дорогие, так что всех с праздником, да, день семьи, любви и верности, и поэтому сегодня, конечно, нужно говорить о семье. Вот мы будем говорить и о кровной, и о приемной, какие у них конфликты, проблемы, взаимодействия, но сначала все-таки именно о кризисной семье. Варвар, вот я помню, когда первый раз мы с вами познакомились, вы пришли к нам на эфир, и стали рассказывать о своем фонде. Вот я сразу отметила, думаю, о, как здорово вообще вот этот фонд, в отличие от других, потому что на тот период, по-моему, этим практически никто не занимался. Мне кажется, даже сейчас не очень много занимаются. Это работа именно с кровной семьей, даже когда ребенок еще в системе находится. То есть вот там ребенок, допустим, сидит в детском доме, а вы приходите к нему и вместе с специалистами помогаете ему тоже родословную составлять, что-то хорошее вот такое находить из своей семьи. И я прям запомнила пример девочки, вот не помню, как ее звали, Юли, или как вы говорили, что вот она была просто в таком депрессивном состоянии, было плохое поведение и учеба, и вот когда вы стали работать с ней вот над этой книгой жизни, и она узнала, что у нее оказывается, там дедушка какой-то вот воевал, там тетя там или какая-то еще родственница, вот она была учительницей, была заслуженным таким человеком, у ребенка просто крылья выросли. И я подумала, как же это классно, как это здорово вообще, что ребята этим занимаются, надо об этом рассказывать. Вот вообще как получилось, потому что наше общество, оно и общество, и понятно, приемные родители, и опять же понятно, почему негативно относятся к людям, которые по тем или иным причинам не могут заботиться о своих детях. Почему вы решили обратиться именно в сторону кризисной семьи и стараться посмотреть на это вообще под каким-то другим углом, видеть в этом что-то хорошее? Для чего и кому это надо? Хотя вот я уже сказала, что ребенок вас прял.
С радостью расскажу, да. С радостью расскажу, но самое, не знаю, главное, это надо прежде всего ребенку самому. И, собственно, и пришли мы так, идя вслед за потребностями детей, прежде всего детей в детских домах, которым мы помогаем с момента основания фонда с 2006 года, и помогаем им в первую очередь стать благополучными взрослыми, чтобы воспитывать своих детей самостоятельно. И если там программы фондов, в принципе, всегда строились, исходя из тех потребностей детей, которые мы видим в процессе взаимодействия с ними. Так у нас там к занятиям в различных кружках, мастерских, знакомством с профессиями, добавлялись новые направления работы с детьми, это и социализация, и наставничество, и образовательные проекты. И также в процессе мы как бы хотели помогать ребятам находить новую семью. Но вот ресурсов в учреждении в регионе не хватало, там не было ни психологов, которые могли бы работать с детьми, и мы привели туда своих специалистов с мыслью, что вот сейчас мы будем рассказывать про прекрасных подростков, реальных детей, которые находятся в детском доме, будем знать их и будем рассказывать про них на школах приемных родителей, чтобы приемные родители переориентировались на
них, малышей, да, посмотрели, наконец, на то, что еще дети-то есть, да, и они тоже хотят в семью.
Вот, но выяснилось вот в процессе, собственно, работы психологов, хотя вот это изначально не предполагалось, выяснилось, что прежде чем как бы искать новую семью для ребенка, надо как-то закрыть вопросы с семьей, которая у него уже есть и в его жизни какое-то время присутствовала. И оказалось, что этим, вот на тот момент это был 16-й год, этим никто не занимался. В детское учреждение у них даже и цели такой не было. То есть если ребенок к ним попал, они как бы вот за ним ухаживают, учатся, обувают, одевают, кормят. Вот. Но как бы, собственно, что с его родственниками, если они сами никак не проявляются, никто выяснять не пытается.
Вот. Да, только и наоборот, еще добавляли, что вот у вас родители там такие-сякие.
Ну да, вот, часто, уже, да. Да, обобщая, да, не имея в виду, может быть, даже каких-то конкретных людей. Вот, и мы включились в эту работу, стали искать, собственно, там, по личным делам, искать родственников детей, и буквально в первый год мы 10 человек, по-моему, вернули в родную семью, потому что оказалось, что ну, там можно было помочь достаточно просто, чтобы ребенок мог вернуться. Там это как раз были ремонты, какие-то печки и прочее. Вот, то есть родителям нужна была психологическая поддержка и как бы небольшое финансовое участие, чтобы условия жизни в их доме, да, соответствовали безопасности детей.
И, таким образом, вы тоже столкнулись, да, с тем, что кризисная семья – это не только там, те, кто пьет, колется, да, но еще люди с другими проблемами.
Да. И, собственно, вот идя вслед за детьми и помогая им восстанавливать свои кровные связи, не всегда, сразу скажу, не всегда было возможно вернуть детей, да, но даже общение с родственниками, понятно, что оно было подготовлено и со стороны родственников, и со стороны ребенка с помощью специалистов фонда, и была обеспечена безопасность ребенка. Даже это общение помогало снизить стресс у ребенка, находящегося в неизвестности в детском учреждении, и незамедлительно сказывалось на его, как следствие, успеваемости, любопытству, жизненному стремлению, и вообще как бы помогало направить свой взгляд в будущее. И это сказалось и на успешности участия ребенка в тех же наших там проектах по социализации, адаптации, профориентации и прочее. Вот. Но со временем мы как бы поняли, что вот возвращать, конечно, хорошо, но, наверное, проще таких ситуаций просто не допускать. Понятно, что проблема сиротства, да, как пребывание детей в учреждениях, она связана не только с тем, чтобы забрать всех детей в новые семьи, да, раздать их в новые семьи, но и с тем, чтобы не допустить их туда попадания. И поэтому развитие, ну, вообще работы с семьями и поддержки семей. Это, мне кажется, ну, как бы важный блок.
Ну, как мы говорим, профилактика социального сиротства, да?
Да.
Я здесь, кстати, хочу паузу сделать небольшую, обратиться к нашим слушателям, зрителям, дорогие друзья. Вот вы как раз напишите, потому что очень интересно, наше общение только начинается вот с Варварой, с Анной. Вы, надеюсь, поняли уже, о чем мы будем говорить. Напишите, пожалуйста, вот как вы считаете, целесообразнее вот помогать кровной семье кризисной или все-таки устраивать ребенка в приемную семью? Вот ваша точка зрения какая? И здесь тоже немножко, может быть, мы увидим, как вы понимаете, портрет кризисной семьи. То есть это кто такие, да, что это за люди? Опять же скажу, как вы считаете, вот надо направлять свои силы, ресурсы разные, то есть время, специалисты, финансы на помощь семье. Считаете вы это возможным? Или это просто деньги в прорву, это бестолку, это бесполезно, и вообще это такой завальный проект? И детей надо сразу помещать в приемные семьи. Или какой другой вариант? Да? Напишите нам, пожалуйста, будет очень интересно. Вот пока мы здесь еще только разгоняемся в нашем общении, вы нам, пожалуйста, набросайте ваше мнение. Вот я хочу у Анны как раз спросить, Анна, потому что вы не только руководитель Смоленского подразделения, но вы еще и приемный родитель. Расскажите, кто у вас, кто у вас дома? Кто? Мальчик, девочка?
Два мальчика, да. Им сейчас 5 и 7 лет, и они оба изъяты из кризисных семей.
Ну, вот скажу так, по опыту своей работы большинство приемных родителей относятся к кровным родственникам отрицательно. И как бы есть за что, потому что, ну, во-первых, очень много людей действительно асоциального поведения, это те, кто пьет, бьет, колется и так далее. Плюс, конечно, обида за ребенка, то, что он там настрадался, много что пережил. Ребенок рассказывает какие-то там истории своего прошлого, половина правда, может быть, половина сочиненная, но все равно, конечно, это такого позитивного имиджа кровным родителям не прибавляет, не выстраивает. И желание только одно – вот вообще закрыть эту тему с этими кровными родственниками раз и навсегда, очень много негатива в эту сторону. У вас вообще вот история с кровными какая была? Такая же страшная или более приемлемая?
Ну, у меня, к счастью, дети, да, глобально, ну, условно, да, если это можно так сказать, физически не пострадали от проживания в кровных семьях. Естественно, эмоциональная травма в любом случае есть, от изъятия, от размещения в детский дом. Это то, чего нам как раз-таки хочется, да, как фонду избежать максимально, да, вот этих травматизаций детей от размещения в детских учреждениях. Поэтому моим детям все-таки условно повезло, у них были достаточно спокойные истории, но в любом случае эти семьи оказались кризисными. И, безусловно, когда я становилась только приемным родителем, конечно, я проходила ШПР, и, конечно, мне много рассказывали о том, что семью кровную необходимо оставить в истории ребенка, потому что ты его семья, и я не имею никакого права морального, да, вычеркивать. И, в принципе, я со временем, ну, во-первых, я подготовлена, я много читала, да, вникала в эту ситуацию, со временем я, в принципе, абсолютно согласилась с этой точкой зрения, потому что, безусловно, мои дети, когда попали ко мне домой, им было 2 года и 3 года, и это их история, я не могу перечеркнуть то, что было до меня, и сказать, что вот теперь нулевая точка отсчета с того момента, как ты пришел домой. Но когда я пришла работать в фонд, безусловно, у меня был в какой-то момент такой внутренний какой-то диссонанс от того, что вот я приемный родитель, да, безусловно, у меня есть какой-то условно предвзятое отношение к моим кровным родственникам, ну, такая некоторая, да, обида за моих детей, что они не справились, не смогли, да, все-таки травмировали моих детей. Но со временем, сейчас на данный момент я работаю в фонде 1,5 года, и я много вижу, видела, слышу, да, вникаю в истории кризисных семей, и я знаю истории своих биологических родителей. И они так совпало, что живут в моей же Смоленской области, да, и мы работаем на территории Смоленской области. И я скажу точно, что и в одной, и в другой ситуации я почти уверена, что если бы с ними оказалось рядом кто-то, кто мог бы поддержать, фонд или какая-то другая организация благотворительная или просто какие-то люди, которые могли направить куда-то, то этой ситуации можно было избежать, потому что и в том, и в другом случае не было какой-то глобальной катастрофы, и можно было помочь и материально, и психологами, и юристами подсказать, какие пути решения, да, есть из некоторых ситуаций. То есть если бы кто-то на тот момент оказался рядом, то этих ситуаций ни травматизации детей, ни размещения в детском доме не было бы. И это, ну, сильно изменило мое, конечно, мировоззрение. И я сейчас стараюсь нести приемным родителям, в том числе, вот этот вот посыл, что кризисные семьи ну, не виноваты чаще всего в том, что с ними произошло. Это такая история, да, мы часто говорим о социальном сиротстве. И я знаю историю своих родителей биологических, да. У них не было предыдущего поколения устойчивого, ресурсного. Их не научили, им не дали любви, их не научили там ухаживать за детьми, им не рассказали, как нужно правильно воспитывать. И если бы кто-то в этот момент, когда ситуация случилась, ребенок родился, оказался рядом и подсказал, этого можно было бы избежать. Поэтому кризисная семья – это очень такая сложная история, безусловно, для принятия, да, эмоционального. Чаще всего обществом воспринимается очень остро. Но на деле, когда мы с этим сталкиваемся, мы очень много говорим об этом, стараемся говорить как можно больше, как фонд, рассказывать, что кризисные семьи не то что не виноваты, да, безусловно, там много всего в этом, но им точно можно и нужно помочь, и это может помочь детям, безусловно. Мы как фонд в первую очередь за детей. Если здоровью и жизни детей ничего не угрожает, нет ничего лучше, чем находиться со своими родителями.
Ну да, мысль ясна, хотя я уверена, что для многих это сейчас как красная тряпка для быка.
Да, вот,
потому
понимаю.
Что здесь, да, здесь, значит, да, все эти речи, опять все про гуманизм, про человек человеку, вот, а здесь в конце концов вот там начинают вспоминать истории, мои родители тоже, вот они были там недолюблены, они тоже работали на заводе, но это кто-то вот, допустим, да, расскажет, там тоже особо они ничего так не знали, не читали, но меня же они не сдали в детский дом, вот они меня вырастили, ну, пароли иногда, ну, ничего, зато вот я вырос человеком, но у нас тоже здесь куча, да, разных установок. Здесь каждую вот так копни и понимаешь, что это тема для разговора. Но, тем не менее, вот вы смотрите на кризисную семью под другим углом, более оптимистично, поднимаете, казалось бы, неподъемную тему профилактики социального сиротства, потому что здесь просто, ну, масса всего, чего надо задействовать. И тем не менее, вот сейчас у вас проходит акция, такая как бы информационная кампания, если я не ошибаюсь, там «Размотай клубок историй», да? Правильно я ее назвала?
Да.
Значит, что это за кампания, почему вы сейчас ее решили запустить? Что это за клубок историй?
Ну, во-первых, кампания приурочена к сегодняшнему дню, к дню семьи, любви и верности. И Аня уже в своем рассказе, собственно, затронула как бы эту тему, да, сказала, что история такая сложная, и там все очень запутано. Действительно, в работе мы видим, что семьи, у которых есть сложности, это никогда не просто. Это никогда не какое-то одно событие, которое приводит к этой ситуации. Это последовательность, которая может длиться несколько поколений, Аня тоже про это говорила, да, которая приводит к такой запутанной ситуации, выбраться из которой самостоятельно очень сложно. И, ну вот, многие, к сожалению, выбирают или им предлагается единственный вариант – это как бы отрезать эту часть истории вместе с ребенком, да, и начать какой-то новую жизнь в попытке ее уже не запутать. Вот. Но с помощью, при поддержке фонда эти запутанные нити сложностей нам удается распутать и вывести семьи в устойчивое благополучное состояние, так что они сами могут заботиться о своих детей. То есть мы решаем как бы нашу проблему, что ребенок остается в семье, не попадает в детский дом.
Дорогие, вот вопрос, кстати, повторю, да, мы сегодня говорим о кризисных семьях, вы как считаете, вот надо, значит, вот ресурсы, да, помощи вкладывать в кризисную семью, для того, чтобы ребенок там оставался, или не тратить время на этих уже безнадежных людей, закопать, надпись написать и передать ребенка в хорошую приемную семью. Мне кажется, что многие проголосуют за вариант номер два. Вот, даже...
Посмотрим,
да. Дорогие, пишите, пожалуйста, ну, потому что общество к этому готово, да, mm-hmm. это готовое решение. Мне кажется, сейчас очень многие люди не готовы как раз вот именно смотреть на эти грани, на которые смотрите вы, но мы все равно будем об этом говорить, mm-hmm. потому что понимаем, что есть в этом результат, он же у вас есть. Вы говорите, mm-hmm. пожалуйста, вот 10 детей вы вернули в семьи, это уже немало. Поэтому раз есть результат, значит, нужно посмотреть на это более внимательно и действительно постараться распутать этот непростой клубок историй. Угу. Вот давайте пройдемся вообще по этим мифам, чтобы нам расшифровать, что такое кризисная семья. Потому что, как уже, вот, опять же, мы говорили, кризисная семья – это те, кто пьет, колется, ну что еще там, в общем, разные мании. Там может быть игромания, опять наркомания, алкоголизм и так далее. Это так или нет?
Это и так, и не так.
И так, и не так.
Потому что часто зависимости – это не причина, а следствие какой-то другой проблемы. И устранив, как бы, собственно, смотреть нужно в корень и работать с той проблемой, которая, собственно, повлекла за собой проблему в виде зависимости. И это, скажем так, какая-то вершина айсберга, и нельзя смотреть только на нее, нужно работать и более глубоко, скажем так.
А вот это вот что значит?
Ну, в принципе, по статистике, вот у фонда Тимченко последнее было исследование о причине попадания детей в детские учреждения на основании документов, собственно, да, что послужило основанием. И там в 40% случаев это было, собственно, зависимость, наличие зависимости у родителей. То есть, ну, как бы такого объяснения, как бы для перемещение ребенка из семьи в учреждение было достаточно, да, для того, чтобы принять такое, в общем, жизненно важное решение. Но часто, как бы, за этим стоит гораздо больше проблем. Ну, например, откуда появляется, как бы, в семье зависимость? Да, часто, и мы с такими случаями сталкивались, на семью обрушивается, ну, как, какая-то некоторая последовательность тяжелых, трагических событий. Была у нас история, когда в одной семье случилось сразу три таких события. Это потеря отцом работы, закрытие градообразующего предприятия, болезнь матери, инсульт и пожар в доме. И пожар, который, ну, как бы, дом полностью уничтожил. И вот три эти вещи, случившиеся, ну, с коротким промежутком времени, привели к тому, что дети из этой семьи оказались в учреждении. В то время, да, как, в общем, до этого все было вполне благополучно. Или же, к сожалению, так часто бывает, особенно вот в сельской местности, где не так много возможностей для трудоустройства, когда мужчина, глава семьи, он работает вахтой где-то удаленно, да, и он, а на матери держатся дети и хозяйство. И вот если что-то случается с мужчиной, он теряет либо возможность работать, либо погибает, то, ну, как бы, семья оказывается без средств к существованию, и поскольку помощи никакой рядом не оказывается, то, ну, как у нас часто, да, алкоголь, в общем, это решение всех проблем и возможность утопить свое горе в этой жидкости.
Вот. Да, ну, смотрите, Варвара, здесь прямо остановлю, да?
Да, нет ага, вот традиции, хочу, как бы, оказывать ага. помощь психологическую в да. такой ситуации, да.
Да, просто когда вот люди слушают эти истории, угу. Ну, мы понимаем, что жизнь-то вообще сложна. Угу. И они говорят, а да, у нас-то сколько было всего, там, но и инсульты, и дома горели, там, угу. еще что-то, у каждого, правда, вот как ни коснись какой семьи, какие-то есть угу. такие проблемы. И люди говорят, мы же справлялись, мы же не бежали своих детей сдавать в детский дом. Вот что на это можно сказать?
Ну, во-первых, и эти люди тоже не бегут, да, обычно в детский дом сами, это скорее как бы в...
Это потом уже приходят и забирают этих детей,
да, да,
с вопросом, хотя кто-то сдаёт.
Детям безопасно. Mm-hmm. Вот, но надо сказать, что здесь еще вопрос общество и окружение, которое находится рядом с семьей. Потому что, ну, согласитесь, там каждый из нас может вспомнить огромное количество ситуаций в своей жизни, когда нам было тяжело, и, скорее всего, выбраться из этой ситуации помогали нам какие-то наши близкие, родственники, друзья, какая-то социальная поддержка, да, которые, наш близкий социальный круг. И если этого рядом с семьей не оказывается, а этого может не оказаться по разным причинам, там, да, потому что, там, не знаю, единственный ребенок в семье, родители уже давно умерли, да, или, не знаю, по каким-то причинам нету этого круга. Ребенок вырос в детском доме, да, и вот живет один, у него нету вот этого социального круга поддержки. И случается такая ситуация, и, собственно, помочь ему некому из близких. Нужны внешние силы, не близких, не родственников и вот незнакомых, а благотворительных организаций или государственных структур. Тоже вариант.
Да, Варвара, вот смотрите, например, если, допустим, вот даже смотрим по соцсетям, да, такие истории, у кого-то дом сгорел, и там кто-то из активных людей решает, ну, надо помочь, и бросает такой клич: ребята, там, допустим, в Воронеже у семьи Петровых сгорел дом, давайте всем миром. И люди подключаются. Вот там пишут, да, куда направить, там, какие там продукты, вещи, чего еще. Если, допустим, люди в больнице, там, может быть, какие-то лекарства, сбор начинается. То есть здесь одна история. А когда речь идет о зависимостях, то как раз народ помогать не хочет, потому что они считают, что это помощь, которую они направляют, она идет на пропитье. То есть ты отдал там, например, какие-то вещи, отдал, не дай бог, деньги, конечно, и все это сразу понесут в ближайший ларек, и до детей это не дойдет. Именно поэтому проблема. То есть вот когда речь идет просто о погорельцах, о какой-то многодетной семье, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию, это совершенно другой сценарий. И люди реагируют по-другому. Когда речь идет о людях с зависимостями, вот здесь и начинается. И по большому счету, ну, люди правы в каком-то смысле. Дыма без огня не бывает. Это правда, очень тяжело помогать таким людям, потому что они не владеют собой, у них проблемы с волей. Даже если они головой понимают, что сейчас надо пойти и купить там картошку с луком и банку тушенки, чтобы сварить суп на всю семью, они идут и покупают, допустим,
бутылку, да.
Да, бутылку спиртных напитков. Вот. Поэтому вот как здесь быть без того, чтобы до самого человека, вот этого родителя, дошло, что надо лечиться от алкоголизма и отправляться либо в какие-то госучреждения, которые этим занимаются, либо в реп-центры, которые также есть и от гос, и от церковных структур, и работать именно над своей проблемой. Потому что без этого, ну, я не знаю, каким образом можно помочь этой семье.
Вы совершенно правы, Татьяна, в том, что когда в семье, чем раньше помощь приходит в семью, тем, ну, как бы более простой она, тем более простая помощь может оказать существенное значение. Как бы если у вполне благополучной семьи случился пожар, и сразу в этот же момент, в какой-то, да, короткий срок оказать помощь, восстановить хозяйство, жилье, то как бы дальше все пойдет уже хорошо. Но если в этой ситуации помощи не будет, как бы люди останутся без жилья, собственно, здесь, на этой почве, и очень хорошо растет такие привычки, как алкоголизм. И действительно, когда доходит до зависимости, то или когда, в принципе, вот вся эта история запутывается, там может быть и не без алкоголизма, еще и с неоформленным пособием, с утраченными документами, да, очень много может накопиться различных проблем. Когда доходит до такой ситуации, то здесь уже не поможешь просто деньгами, не поможешь просто вещами. Какой-то вот одного особенно материального воздействия недостаточно, чтобы исправить ситуацию и распутать этот клубок. Нужна комплексная история, нужна поддержка семье, не только психологическая, несомненно, тоже, да, чтобы вот принять этот выбор и отказаться от алкоголя. Часто, да, там не хватает силы воли, да, часто не хватает поддержки на этом пути, да, потому что социальное окружение тоже может быть уже сложившимся и не способствующим этому здоровому образу жизни. Вот, и это нужно тоже менять с помощью людей, которые в этом помогут, да. И это, конечно, и материальная помощь тоже. Ну, то есть вот чем более запутанная ситуация, тем больше нужна именно профессиональная, комплексная и системная помощь.
Да, многосторонняя такая, многопластовая. Да. Но вот вы, в свою очередь, работаете с какими-то реп-центрами? У вас идет сотрудничество?
Да, смотрите, конечно, мы работаем, да, мы занимаемся кодированием наших подопечных регулярно, но это всегда лишь поддержка их решения, да, и мы помогаем им прийти к этому решению.
Понятно, насильно ты никого не закодируешь.
Конечно, да, это же не насильная история, да.
Можно я еще добавлю?
Да, обязательно.
Я когда с полей, да, когда я пришла, ну, безусловно, зависимости, они чаще всего вызывают предубеждения, да, но мы с вами вот даже сейчас, мы из разных точек благополучие рассуждаем об этом, когда я сама начинаю выезжать, когда выезжают социальные педагоги, когда едут, не знаю, там, наш отдел коммуникаций, они сами сильно ощущают разницу между нашим с вами благополучием и тем, которое у семей чаще всего, с которыми мы работаем. Мы с вами живем, у нас есть квартира, газ, вода, у нас нет печного отопления, у нас есть канализация, нам не нужно наколоть дров, нарубить. Мы настолько отличаемся базовым благополучием, устойчивым, которое нам передавали чаще всего наши родители, бабушки, дедушки, что у нас совершенно другой образ жизни, совершенно другой. И чаще всего наши семьи, зависимость, они как раз из районов, очень бедных районов, очень сложно устроенных именно вот бытовыми проблемами. И это очень много ресурсов забирает. Мамы бывают с 5 детьми, например, и нет стиральной машинки. Она целый день просто стирает, потом она уже совсем устала, у нее нет времени вообще ни на что, и никто не помогает. И, безусловно, легче человеку сдаться. Его никто не научил изначально жить по-другому. Вот это базовое, то, что нам дано, мы так не замечаем, как наши родители приучали нас, не знаю, там, знаете, печь пирожки по выходным, ходить куда-то в театр, ездить на море. У них совершенно другой уровень жизни, и это тоже нужно учитывать. Когда мы выходим на какой-то новый район, где, например, чуть-чуть лучше с зарплатами, с бытовыми условиями, и зависимости в разы меньше. Это тоже мы заметили в последнее время в районах. Да, мы с разными районами работаем. И вот это бытовое очень много отнимает у них.
Да-да-да, это все понятно. Это все понятно, что если экономически люди находятся в кризисе, то кризис будет и в дальнейшем. Он может, да, кто-то может справиться с этим. У кого-то есть какие-то навыки, сила воли найти решение и выйти, ну, на такое позитивное разрешение ситуации, у кого-то этого не будет. Да? Но мы сейчас вот не об этом, потому что вот то, о чем вы говорите, да, здесь, ну, допустим, надо приехать, починить печку, привезти дров, допустим, людям, установить ту же самую стиральную машину, провести канализацию, если есть такая возможность. То есть насобирали денег, помогли семье. Все, мама теперь у нас в перспективе пить не будет. Ура! Вот, значит, занимаемся чем-то другим. А я говорю именно про то, когда человек находится в зависимости, вот он уже, там, например, пьет, он уже бьет, да, и здесь есть возможность и смысл вот в эту семью вкладываться, помогать, оставлять в этой семье ребенка, или надо все-таки в данной ситуации уже ребенка изымать и помогать как-то этому родителю, и смотреть на то, что если у него получится с помощью кого-то, специалистов, фондов справиться со своей помощью, тогда, может быть, воссоединение семьи не получится, ну тогда что делать? То есть вот как бы о чем здесь вот главный такой, да, водораздел-то?
Несомненно, в ситуации, когда ребенку есть прямая угроза жизни и здоровью, жестокое обращение или там, да, оставление в небезопасной ситуации, конечно, речь не идет о том, чтобы оставлять ее в этой семье любой ценой. Это тоже неправильно. Но если забрать ребенка и сказать, вот, типа, ты сначала справься, а потом приходи, то в семье тоже ничего не изменится. Да? Скорее, скорее ребенок является удерживающей силой, которая, ну, как бы, не дает совсем скатиться в бездну неблагополучия. И когда эту поддерживающую силу семьи забирают, то как бы вопрос об улучшении ситуации уже не идет, да, все чаще всего скатывается в противоположную сторону. Поэтому...
Ну, получается, смотрите, поэтому, здесь, знаете, смотрите,
Варвар... Еще, да. Что я хочу сказать, да, что помощь семье – это не панацея, это не таблетка волшебная, которая поможет в 100% случаев, да, но не попробовав работать системно и предлагая единственный вариант – это забрать ребенка, мы делаем это чаще, чем могли бы, да, чем дети могли бы оставаться в родных семьях,
а семья... Да, посыл понятен, да. Просто, опять же, даже не свое мнение, а больше мнение вот людей, которые об этой теме рассуждали. Получается, что, смотрите, для того, чтобы дать какой-то больший стимул человеку, который пьет, чтобы он не пил, мы, получается, что жертвуем ребенком. Вот он должен оставаться в семье, он должен продолжать, допустим, проходить какие-то испытания, видеть там дебоши своих родителей и так далее. Ну, потому что если его из и семью у родителя вообще стимул пропадет, значит, мы жертвуем ребенком ради какой-то, некого такого прекрасного будущего, возможности исправления родителя. Ну, многих это не устраивает, это вот не аргумент. Вот что делать в таком случае?
Мне кажется, знаете, самое вот неправильное в этом мифе – это посыл прожертвовать ребенком. Это самое такое сложное представить, но дети любят своих родителей. И родители, даже пьющие, чаще всего любят своих детей. И если есть... То есть вот то, о чем Варвара говорит. Если есть безопасность для ребенка, то этому ребенку в этой семье хорошо, потому что там есть привязанность. Но это сложно, да, это психологи об этом много говорят, это сложно представить простым людям, не вникающим в ситуацию.
Но ребенок, за что же тут любить-то, мол, да? За что,
да, но ребенок в этой семье получает намного больше, чем в детском доме 100%. И он устойчивость, вот этот стержень получает намного... У него нет моря, у него нет дорогой одежды, у него нет, телефонов, но у него есть родитель. И если ему безопасно, ну, безусловно, вот эти дебоши, они, конечно, ничего хорошего не несут, но ребенку в любой ситуации всегда лучше с родителями, даже с пьющими, он точно не хочет размещения в детском учреждении. Вот это очень сложно представить.
Ну да, Анна, посмотрите, с одной стороны, понятно, что ребенок не хочет, естественно, он не хочет в детский дом, в большинстве своем кто-то хочет, кто-то говорил, да, я хотел бы уйти. Но понятно. Но ведь мы понимаем, что та любовь, о которой вы говорите, то есть вот ребенок, он любит родителя, вот как бы там он себя ни вел. Понятно, потому что человеку нужно кого-то любить для выживания, для психики, для устойчивости. Что у меня, то есть я принимаю не норму за норму для того, чтобы мне выжить. Но мы же понимаем то, что это не норма. Вот он любит родителя, который над ним издевается, но ведь это не норма. И впоследствии, почему у детей тоже возникают проблемы и в приемной семье. И если, например, даже он был в детском доме или не был в детском доме, потом, например, он вырастает и начинает строить свою семью. И также транслирует такую любовь, потому что для меня это любовь, меня ничему другому не научили. Вот здесь же это тоже очень опасный момент. То есть мы оставляем, потому что он не хочет детский дом, он хочет любить своих пьяных родных, которые над ним истязаются, потому что они ему любовь дают. Но они же не дают ему именно любовь. Любовь, которая помогает, поддерживает, развивает. Они, может быть, дают что-то на своем уровне, но в большинстве своем искаженные, наверное, больше калечащие.
Мы, еще раз, ни в коем случае не оставляем ребенка там, где над ним издеваются. С такими семьями мы не работаем. Сначала мы... когда мы приходим в семью, семья может попасть к нам двумя способами. Либо органы опеки нам ее передают, либо семья сама обратилась за помощью. То есть уже есть какой-то уровень мотивации. И первое, что мы делаем, сначала прорабатываем ресурсы и безопасность ребенка. Вот если ему там безопасно, если нет никаких симптомов жестокого обращения, оставления одного в угрозе, если есть понимание, что привязанность есть, тогда мы работаем с этой семьей. Если мы
Это другая история.
Да,
это
если понятно. Мы чувствуем, что есть что-то, что опасно, действительно лучше ребенка на время разместить в детском учреждении, мы, естественно, созвонимся с органами опеки, и произойдет изъятие, но мы постараемся семью все равно если там семья ресурсна, да, если мы чувствуем, что мы, безусловно, будем с этим работать. Ни в коем случае не идет речь о том, что при любых обстоятельствах оставить семью ребенка в семье. Нет, такого нет.
Да, потому что вот я вспомнила, Варвара, вот вы говорите как раз о том, что отнимается мотивация у человека, когда ребенок изымается, что тогда вообще как бы дно, ну и зачем сопротивляться, зачем выходить, да, из этой зависимости.
Если рядом, опять же, да, если рядом, да, нету кого-то, кто поможет, поддержит в этом решении. Просто сейчас, ну, как бы в существующей системе там, государственной, да, социальной защиты нету, ничего не происходит, никто не работает с семьей после того, как оттуда изъяли ребенка.
Это да.
По уважительным причинам, да, небезопасно, но семье даже, ну, как бы не дают шанса, не дают помощи на пути. Действительно, это большой стресс, да, там первое время, ну, как бы семья лишается большой, ну, опоры. И именно в первое время особенно важно дать поддержку и помощь к изменениям. И если их в первое время нет, то дальше, ну, как бы руки опускаются, и все катится уже вниз по накатанной, да. Поэтому главное, чтобы даже, еще раз, да, ребенку лучше всего в семье, где ему безопасно. Если ребенку в семье небезопасно, то как бы ребенок разлучается с семьей, но семьей и семье дают шанс и поддержку для того, чтобы начать действовать, жить по-другому и обеспечивать безопасность ребенку. Но если это получается, они снова воссоединяются, их там какое-то время сопровождают, потому что воссоединение – это тоже стресс после разлуки, да, надо по-новому выстраивать отношения и так далее. И как, через какое-то время уже как бы семья, когда способна самостоятельно справляться со всем, да, как бы дальше она живет автономно. Если не справляется, и такое тоже бывает, да, как я говорю, что поддержка – это не панацея, то, ну, как бы, да, ребенок, соответственно, получает статус и должен по-хорошему быть устроен в другую семью, в замещающую семью, а не находиться в детском учреждении.
Угу. Ну, понятно, да. Мне кажется, вот мотивация для родителей еще может быть как раз не лишение родительских прав или, наоборот, восстановление в них. Действительно, встреча с ребенком на безопасной территории с, допустим, сопровождающим специалистом. Если родитель захочет что-то менять в своей жизни, для него это будет мотивация, то, пожалуйста, да, это можно делать. Другой вопрос, что у нас это не поставлено на поток. Это правда, да. Этим занимаются урывками, занимаются какие-то фонды. Вот вы, например, да. Слава богу, что вы это делаете. Но, кстати, вот я хотела спросить, вы начали с того, что вы вернули 10 человек в семьи, да, кровные. Да. Вот скажите, из этих 10 семей был кто-то вот как раз с алко-наркозависимостью?
О, это было давно, сейчас я таких подробностей не вспомню.
Ну, вот. Все-таки
Но все-таки, еще раз, да, скажу, что проблемы с алкоголем, они встречаются, и недостаток, скажем так, отсутствие системы поддержки в реабилитации зависимостей очень сильно мешает на этом пути, потому что, ну, фактически, там, если в городе еще можно найти клубы анонимных алкоголиков, там 12 шагов, да, и так далее, и группу поддержки, которая у тебя удержит в трезвом образе жизни, то в сельской местности речь про это вообще не идет. И все, что фактически там можно, это помощь нарколога, кодировки, да, которые, ну, как бы не дают тоже никаких гарантий.
Угу. Вот. Ну да, ну в общем,
то есть основная. Тоже, в общем, можно развивать, да, работу, да, в зависимости, да, от того, что можно развивать.
Основная проблема то, что кризисные семьи все абсолютно сваливают в кучу. Вот нету индивидуального подхода, идет просто классическое изъятие детей, и не работает вот эта схема, о которой мы с вами только сейчас вот рассказали: что если есть угроза, ребенок, да, помещается во временную семью, желательно лучше, опять же, не в детский дом, а во временную семью. Вот здесь оказывается поддержка кризисной семье, и как только семья поднимается, идет воссоединение, опять же, под наблюдением специалистов и так далее. Да, вот этого нет, а это нужно, потому что действительно многие дети могли бы остаться в кровной семье. А мы понимаем, что это априори лучше. Ну, надеюсь, что мы понимаем это, что, конечно, лучше, чтобы ребенок оставался в семье. Хорошо, у нас время бежит просто со скоростью света.
Что там пишут наши, зрители?
Да, ну, пока, как говорится, такие комментарии больше в пользу все-таки того, чтобы не поддерживать пока.
Вот, но думаю, что... не поддерживать семьи?
Не поддерживать, да. Но мы надеемся, что будем все равно продолжать переубеждать, дорогие вас.
Да.
Вот, но есть люди, которые пишут, что да, надо поддерживать. Давайте буквально вот немного времени осталось, но поговорим все-таки о приемных и кровных. Да? То есть вот когда ребенок уже в приемной семье, зачем ему нужна вот эта связь с кровными родственниками? Как мы говорили, приемные семьи относятся к кровным зачастую отрицательно, с предубеждением и не на пустом месте, потому что, ну, во-первых, боятся общения с кровными родственниками, потому что дети могут шантажировать и грозить, что они уйдут своим кровным. Далее, что кровные могут там чего-то обещать, не выполнять этого, а дети будут этого ожидать, и это будет тоже сказываться негативно на отношениях с приемной семьей. То, что там они опять погружаются в какую-то асоциальную среду, и это тоже ребенка расшатывает. В общем, там целый список можно, конечно, составить. Так почему же все-таки вы считаете, что эта связь, она необходима? Почему ее нельзя закрыть, обнулить, стереть ластиком? Почему она все равно продолжает жить в ребенке? То есть вот ребенок приходит, а в нем его кровные родственники, и ничего ты с этим не сделаешь.
Вот, ну, почему? Вот, мне кажется, образ с клубком запутанных историй, он как бы подходит и в этом случае, что этот клубок в семейной истории ребенка до прихода его в приемную семью, он же никуда не девается. И если мы, ну, как бы закрываем эту дверь, то он как бы остается запутанным, он остается мучительным, он вылезает различными, ну, не самыми приятными, может быть, для приемных родителей проявлениями. И самый как бы простой способ избавиться от скелета в шкафу, да, это, собственно, открыть этот шкаф, посмотреть на этот скелет или там распутать этот клубок, проговорив... собственно, что происходило, почему это происходило, и помочь ребенку найти какие-то сильные качества и стороны своих родителей. Если не родителей, то, может быть, бабушек, дедушек, да, или там тети, дядь, чтобы для него быть похожим на представителей своего рода, кровного рода, не означало быть маргинальным элементом.
Ну вот как раз у многих родителей здесь идет нестыковка приемных, потому что боятся именно этого, да, вот что он там вернется, насмотрится, непонятно чего, побудет в этой среде, и все это притащит уже в нашу семью. К тому же, мне кажется, нет понимания как раз вот этого, о чем тоже вы говорили тогда, помню, в нашем эфире, очень важное, когда ты, вот ты уже про девочку Юлю-то я вспоминала, или это не Юля, ну ладно, пусть у нас будет Юля, вот, которая... когда узнала, что в ее семье оказывается не только пьющие родители, но еще и дедушка, который там с наградами, там у него, может быть, какие-то особые, там он отличился на войне, там тетя, которая была учительницей, там еще какие-то родственники, которых уважали, которые чего-то достигли, добились. Для ребенка это, ну, невероятное ощущение того, что я хороший, и я сильный, и у меня все получится.
Да.
И вот это, мне кажется, очень такая важная, потрясающая мысль, которую как раз надо продвигать.
Что в моей крови, в моих корнях есть и такие сильные корни, я могу на них опереться, да. И это дает
как вот раз... Как помочь родителю это осознать? Ан, может быть, вы подскажете? Как помочь отделить вот свои личные обиды от запроса ребенка? Вот мы прям в беседе пытались тоже как-то до людей донести. Я говорю, вы говорите о себе сейчас, это я обращалась к приемным родителям, о ваших обидах, оценках, еще что-то. Я не говорю, что вы не правы, но вы сейчас о себе. А я вам о том, в чем нуждается ребенок, чтобы переместить этот фокус. Как это сделать для родителя? Чем помочь?
Да, тут я скорее, да, просто как приемный родитель, да, так с более-менее приличным уже опытом проживания этой истории. У меня есть опыт общения с кровными родственниками, и он тоже был достаточно травматичен для моего ребенка, и мы на какое-то время вот сейчас прекратили. А здесь больше про то, наверное, ну, во-первых, безусловно, все приемные родители должны проходить школу приемных родителей, и в этом часто, к сожалению, тоже не все регионы сильны, да, должны быть хорошие специалисты, которые объясняют, почему это важно для ребенка. Мы работаем по теме восстановления кровнородственных отношений чаще всего уже со взрослыми детьми, и, в принципе, мне кажется, для приемных родителей, которые берут детей, вот этот вопрос кровных отношений, он все-таки встает уже, когда дети становятся взрослее. Mm-hmm. И мне кажется, очень важно опереться на свой собственный опыт в семье. Если мы, ну, мы с вами даем своим детям условно, ну, своим рожденным, да, я имею в виду, когда мы рожаем детей, просто их воспитываем, мы же тоже им даем какую-то базу, устойчивость. Мы им показываем свой личный пример. Мы вместе с ними ходим в магазины, там, не знаю, культурно отдыхаем, показываем правильные привычки, мы не употребляем алкоголь при них. То есть мы закладываем в них устойчивую такую базу лет там, до 10-12, показывая своим примером, как правильно жить так, чтобы в дальнейшем быть самостоятельными взрослыми.
Да.
И вот вопрос отношений, он начинается чаще всего уже с подросткового возраста. Приемные дети в этом возрасте начинают стремиться к поиску своих кровных родственников или каким-то коммуникациям. Но здесь остается надежда, как и со своими рожденными детьми, на то, что мы успели к подростковому возрасту показать, что лучше. Вот отношение меня, мне как-то, знаете, может, я, конечно, наивна, пока у меня маленькие дети, но я просто полагаюсь только на то, что я успею дать своим примером, своим приемным детям максимально возможное там, за 10 лет опыт, и мне не страшно показывать им, там, не знаю, давать контакты кровных родственников, именно потому что, мне кажется, ну, ребенку в любом случае придется делать выбор, как и подросткам, которые выращены в обычной семье.
Все ну, понятно, дети, да. То есть вы
все дети в подростковом возрасте смотрят на другие семьи, они точно так же могут склониться к алкоголю, они точно так же могут совершать правонарушения. Почему именно в этом ситуации мы боимся больше?
Ну, ребенок сам... Согласна. Да, я просто хотела сказать, что о том, что приемным родителям можно, вот как тоже делали в программе «Дети наши», находить каких-то положительных персонажей именно в истории семьи, видеть какие-то положительные моменты даже в тех же самых родителях, подчеркивать их, вкладывать не для того, чтобы петь дифирамбы вот этой вот кровной семье, а для того, что это нужно ребенку. Дорогие, спасибо за разговор, он был, правда, интересным, горячим и, мне кажется, очень необходимым. Я надеюсь, что все-таки мы вдохновили наших слушателей смотреть в сторону того, что надо помогать семьям, потому что есть проблемы, но они решаемы, какие-то проблемы решаемы. Поэтому поддерживайте, пожалуйста, фонд «Дети наши», этот проект. А я говорю вам спасибо, счастливо и до следующих встреч.